Олег Рой. Дом без выхода. Сидни Шелдон говорил о технике сочинительства. «Я пытаюсь писать так, чтобы читатель не мог закрыть мои книги». Подобное можно сказать о писательском кредо Олега Роя. Увлекательнейшие истории, неожиданные сюжетные повороты, яркие образы сильных, незаурядных личностей – стали причиной обращения кинематографа к творчеству писателя. По его романам снимаются фильмы в России, Америке. Характеры персонажей автора раскрыты с удивительной глубиной и психологической точностью. Олег Рой пишет о вечном, о капризах судьбы, которая сегодня может лишить человека всего, что дорого в жизни, а завтра невзначай вернуть радость бытия. Но его герои, оказавшись на распутье, находят шанс, который дает им провидение, и становятся счастливыми. Перелистывая последнюю страницу захватывающего повествования, испытывая жалость, что книга закончилась. Александра Маринина. Однажды, открыв дверь незнакомцу и пустив его в дом, подумай. Часть первая. В последнее время уже один только вид старухи выводил Виолетту из себя. Стоило той только показаться на глаза, как Виолетту буквально начинало трясти от ее присутствия. «Бог мой, ну что ты вечно тут шляешься? Ни днем, ни ночью от тебя покоя нет. Не видишь, что ли? Я только пришла, устала, у меня неприятности. Дай хоть минутку отдохнуть». Но старуха, точно не слыша ее слов, невозмутимо прошествовала через всю комнату, уселась в кресло напротив и заерзала, устраиваясь поудобнее. Всем своим видом она точно давала понять, что обосновалась надолго и удаляться не собирается. Виолетта сердито ткнула недокуренную сигарету в пепельницу. К этим пепельницам, громоздким, тяжелым, из цельного хрусталя, она всю жизнь питала какое-то необъяснимое пристрастие. В добрые старые времена, когда была такая возможность, накупила, наверное, из дюжину, если не больше. Окружила себя ими на работе, тогда она еще работала, расставила по несколько штук в каждой комнате, квартире и на даче. И сколько бы Анна, дочь, не упрекала ее в безвкусице и старомодности, сколько ни пыталась бы заменить этих, по ее выражению, допотопных монстров на что-то более изящное и современное, Виолетта упорно оставалась верна массивному резному хрусталю. Тяжелые прозрачные пепельницы были для нее не просто деталью обстановки, но словно чем-то священным, частью какого-то особенного таинственного ритуала, именуемого курением. Как и дорогое английское собрание. Еще недавно Виолетта курила только их и не признавала никаких других сигарет. Едва войдя в квартиру, она повесила в прихожей плащ, с облегчением сбросила туфли на высоченных шпильках, прошла в одних колготках в комнату, опустилась в кресло и, скрестив длинные и все еще очень красивые ноги, с наслаждением закурила. На разноцветное собрание денег уже давно не было. Приходилось обходиться более дешевой отечественной явой. Но пепельницы, старые верные друзья, все еще оставались с ней. «Ну и как дела? Как съездила на собеседование?» — ехидно поинтересовалась старуха. Виолетта промолчала, только потянулась за новой сигаретой. Что толку отвечать, если собеседник заранее знает все, что ты скажешь? Да и не было у нее сейчас никакого желания обсуждать очередную, уже неизвестно какую по счету, неудачу. Сегодня ей вновь отказали в приеме на работу. И, разумеется, все по той же причине. Девчонка, которая с ней беседовала, даже не потрудилась соблюсти приличие или придумать другой предлог. В других местах хоть из вежливости задавали какие-то вопросы, просили рассказать о себе и, пряча глаза, прощались традиционным «Мы вам позвоним». А эта только заглянула в паспорт, так сразу же и заявила. «Вы нам не подходите. У нас молодой коллектив. Вы будете выбиваться из общей массы и чувствовать себя неуютно». Много она понимает, сопля малолетняя. Был бы на ее месте нормальный взрослый человек, Виолетта сумела бы завязать разговор. Попыталась бы убедить, что возраст совсем не помеха. У нее, Виолетты, еще много сил, да и опыта работы с людьми ей не занимать. Но этим молодым да ранним, которые теперь взяли на себя право вершить чужие судьбы, объяснять что-либо бесполезно. По их мнению, уже сразу после 40 начинается старость. А старые женщины должны сидеть дома, нянчить внуков и вязать носки, а не устраиваться на работу. Старуха злорадно улыбалась, заглядывая в лицо, словно читала по нему, как по книге. Чтобы не встречаться с ней глазами, Виолетта отвернулась и принялась осматривать знакомую до мелочей комнату. Самая большая и любимая она служила одновременно и столовой, и гостиной. Когда-то все это было отремонтировано и обставлено по последней моде, с не слишком явным, но тщательно продуманным шиком. Теперь уже то там, то здесь виднелись первые признаки запустения, пока еще не явные, но уже заметные внимательному взгляду, точно желтые листья в августе, навевающие грустные и совсем не летние мысли о неизбежности дождей и холодов.